Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Возвращение в Сараево. Продолжение цикла. Чем живет Республика Сербская? У микрофона Ирина Лагунина. Въезд в Боснию с территории Хорватии представляет собой занимательное действие. Надо либо очень хорошо знать историю, либо не обращать ни на что внимания, чтобы не удивиться. В соответствии с подписанными 16 лет назад Дейтонскими соглашениями, которые остановили войну в Боснии и Герцеговине, и гарантом которых выступила в том числе и Россия, Босния имеет две составные части – Республику Сербскую и Боснийско-Хорватскую Федерацию. Федерация, в свою очередь, разделена на кантоны численностью в 10 штук, а далее уже следует местное управление. Плюс есть еще автономный край Брчка. Как говорится, а теперь давайте попробуем, как эта махина сдвинется с места. Ну да, об этом позже. Когда вы въезжаете в Боснию с территории Хорватии, то в 99% случаев попадаете в Республику Сербскую. Только одна дорога ведет через Брчка. А въезжая в Республику Сербскую, вы не понимаете, куда вы въехали. Если бы не маленький указатель полиции Боснии и Герцеговины на таком же маленьком сине-желтом фоне в цветах государственного флага Боснии, то я бы и не поняла, куда въехала. На границе встречает огромный указатель «Добро пожаловать в Республику Сербскую» и сербский национальный, как говорят в самой республике, этнический флаг сербов, красно-синий-белый триколор. Собственно, в государстве Сербия со столицей в Белграде к такому же триколору добавлен герб. Вот и вся разница. Но дорога до столицы Республики Сербской Бани-Луки все-таки заставляет думать, что какое-то подобие общего государства в Боснии и Герцеговине есть. Одна деревня переходит в другую, один торговый ряд сменяется другим, но кое-где видны новые мечети, а это самый точный знак, что село мусульманское. Новые дома поражают пестротой и дороговизной отделки. Но потом я доехала до Бани-Луки, зашла в банк и обнаружила, что процентная ставка по ипотечным кредитам 6,99%. Вернее, конечно, как во всем мире, от 6,99%. И вот мы сидим с экономистом, бывшим министром финансов Республики Сербской Светланой Ценич. Простая подготовка к командировке дает представление о том, что в Республике Сербской практически ничего не производится, зато процветает торговля. Да как люди могут позволить себе ипотеку, при том, что процентная ставка так высока?
Исключительно высока и даже выше, потому что они обычно рекламируют процентную ставку ниже, а когда речь заходит о переговорах о кредите, то учитывается и зарплата, и масса других вещей. Так что для частного бизнеса процентная ставка даже выше. Обычно банки предпочитают давать кредиты тем, кто работает в государственных структурах или в правительстве, потому что они знают, что зарплата этим работникам обеспечена.
Это правда. В магазине электроники и компьютеров висит объявление, какому роду клиентов предоставляется право покупать в рассрочку. Правительственным служащим отдельно перечислены Министерство просвещения и культуры, Министерство финансов и так далее, служащим электрической компании, служащим Дома здоровья. А почему в Республике Сербской есть торговля, но нет производства?
Потому что нынешнее правительство ничего не сделало для экономики. И есть только несколько компаний, которых они, скажем так, поддерживают, давая им возможность не платить налоги и не выполнять другие обязанности, выделяя им кредиты. А о других компаниях они не заботятся, так что экономической состязательности практически не существует.
И какого рода бизнес поддерживает правительство?
Ну, это, конечно, не афишируется, но правительство неравнодушно, например, к тем компаниям, которые поддерживают правящую партию. Так что, например, принадлежащая Слободану Станковичу Integral Engineering может получить даже кредиты от Банка развития Республики Сербской.
Поясню, Integral Engineering – это строительная компания, которая переделывала дом правительства в Бани-Луке, а Слободан Станкович – друг и союзник президента Республики Сербской Милорада Додика. О доме правительства надо говорить отдельно. Это огромный комплекс, который выглядит как здание крупной корпорации. Перед зданием высажены карликовые японские деревца бонсай размером в 1,5 метра. Каждое такое дерево в Европе стоит около 500 евро, а их перед зданием 15. Одно, кстати, не пережило местные климатические условия. За счет чего существует такое бюрократическое величие?
Это происходит за счет людей. Это здание, например, должно было быть зданием телекома Республики Сербской. Они начали инвестировать в это строительство, рассчитывая, что когда кто-то купит местный телеком, то офис компании останется в городе, а значит, будут созданы дополнительные рабочие места. Но в результате они продали телеком Сербии, а здание оставили для местной администрации. Кстати, сейчас они расширяются, потому что и этого здания правительству не хватает. Что еще они сделали? Они взяли кредит на строительство этого здания. Я знаю, какая цена строительства была заложена, когда речь шла о телекоме. А потом вдруг цена стала в 3 или 4 раза выше. Самый большой скандал был, когда они представили расчеты строительства и отделки здания с пепельницами. Каждая пепельница в этом здании в соответствии с бумагами стоила 700 марок, но деньги уже улетучились. И именно поэтому правительство берет все больше и больше кредитов, выпускает дополнительные облигации и так далее. Например, сейчас они принимают новый закон о сокращении выплат ветеранам войны. То есть люди просто не получают денег.
Кстати, телеком был продан сербскому провайдеру из Белграда за 646 миллионов евро. А по поводу пепельниц глава антикоррупционной международной организации Transparency International в Боснии Эмир Джикич, с которым мы встретились позже в Сараево, заметил: «Неплохо для здания, где курение запрещено». В газетном киоске продаются хорошо иллюстрированные буклеты из серии «Сербское духовное наследие», монастыри Баньский и Грачаница. Оба расположены в Косово. Надо отдать должное, буклеты покрыты солидным слоем пыли. Сообщений о событиях на севере Косово начинаются в выпуске новостей. Затем идут репортажи из Сербии и собственные из Республики Сербской. Новостей из Сараева практически нет, словно это не столица единого государства. Справедливости ради надо сказать, что в столице Республики Сербской пару лет назад начали восстанавливать знаменитую мечеть Ферхадии, постройку 1580 года. Не без давления международного сообщества, но все-таки начали. Мечеть была разрушена в ночь с 6 на 7 мая 1993 года. 6 мая – сербский православный праздник, День Святого Георгия. Огромное количество взрывчатки, которое потребовалось, чтобы сравнять постройку с землей, заставило потом международных судей в Гааге предположить, что без поддержки властей провести такую операцию было невозможно. При взрыве устоял только минарет. Его срезали дополнительно. Затем на месте мечети сделали парковку. Уничтожение мечети было квалифицировано как часть этнической чистки. Один из лидеров боснийских сербов, Радослав Брджанин, был осужден за эту кампанию на 32 года тюремного заключения. Мы беседуем с бывшим президентом Республики Сербской Драганом Чавичем. Сейчас он возглавляет оппозиционную демократическую партию. Есть ли хоть какая-то национальная, государственная идея, которая может объединить Боснию и Герцеговину в единую страну?
Это ключевая проблема. Внутри Боснии и Герцеговины существуют 3 отдельных национальных идеи. Одно будущее Боснии и Герцеговины видят бошняки, вне зависимости от того, каких политических взглядов они придерживаются, националисты ли они, консерваторы, социалисты или социал-демократы. Другое будущее хотели бы видеть сербы, также вне зависимости от того, к какому политическому спектру принадлежат. И совсем другое – хорваты. Дейтонские мирные соглашения были, если можно так сказать, компромиссом под давлением, а с такого рода компромиссом трудно мириться. Скажу искренне, это мое личное убеждение, у сербов меньше всего поводов для недовольства Дейтоном. Мы получили 49% территории, свое национальное образование, то есть единицу внутри Боснии и Герцеговины с огромной степенью внутренней автономии. И мы имеем не только полную автономию на своей территории, законодательную, исполнительную и судебную власть, автономную экономику во всех аспектах, мы имеем и 1/3 управленческих функций в государстве. Мы имеем половину территории государства и 1/3 управленческих функций. Это немало. Это плата за то, что сербы согласились оставаться в Боснии и Герцеговине в 1995 году. К сожалению, такой ситуации очень недовольны хорваты. У них нет своей территориальной единицы. Нет даже 1/3 управленческих функций в государстве. Недовольные бошняки тоже. Они себя считают самым многочисленным народом в Боснии и Герцеговине. С ореолом жертвы. которые сами себе создали в ходе 4 лет войны и поэтому считают, что им дана слишком малая часть государства. Они хотят намного большего – управлять этой страной. Это непримиримые концепции. С такими подходами сторон попытки переговоров всегда дают негативный результат. Если иметь в виду все это, то единственное решение – выполнение базовых дейтонских условий и примирение всех с судьбой. Дейтон и надстройка Дейтона в той мере, в которой согласны все три стороны. Но это имеет более широкий контекст – региональный и экономический.
А почему бы Республике Сербской в таком случае не выйти из состава Боснии и Герцеговины и не начать жить самостоятельно?
Когда речь идет о внутреннем желании иметь самостоятельное государство, Республика Сербская, то оно есть. 90% населения этого хотят. Это бесспорно. Однако, чтобы что-то стало государством, недостаточно иметь лишь внутреннюю волю. Нужна и воля внешняя. А кто признает Республику Сербскую? Вот у нас есть все основания заявить, что мы не признаем Боснию и Герцеговину, что хотим иметь свое государство. Мы уже завтра можем собрать парламент и сообщить миру об этом, но это не пройдет без реакции башняков, которые больше остальных отождествляют себя с Боснией и Герцеговиной. Может возникнуть ужасный конфликт, они не смогут смириться с таким разделом страны, и поэтому это невозможно. Есть другой очень важный аспект. Босния и Герцеговина была создана не волей представляющих ее народов. Эта воля утверждена великими державами в Дейтоне и в Париже. Босния и Герцеговина была создана в результате не внутреннего, а внешнего компромисса. Ее гаранты – Европейский Союз, США, Российская Федерация. Все те, кто принимал участие в переговорах в Дейтоне и на подписании документов в Париже. В создании окончательного мирного решения. Без их воли, без их договоренности невозможно совершить отделение какой-либо части этой страны. Если бы мы, сербы из Боснии и Герцеговины, все это не учитывали и провозгласили бы независимость, мы не могли бы найти ни одну страну, которая нас признает. А ведь даже у турок из Кипра есть Турция. Но я уверен, что даже Сербия не признала бы государственную самостоятельность Республики Сербской, не говоря уже о ком-то другом на международной политической арене.
Но у вас тоже есть Россия.
Вы уверены?
Нет.
Россия является гарантом Дейтонских мирных соглашений, а в этом случае она бы вышла из рамок Дейтона, и это бы было большой проблемой для российской дипломатии. За многие годы у меня сложилось очень хорошее сотрудничество с представителями России, как в Совете по претворению мира, так и в политических кругах. У меня было много встреч с высоко поставленными лицами Российской Федерации. Россия поддерживает политический статус Республики Сербской в том, что она последовательно придерживается Дейтонских мирных соглашений, а следовательно и Республику Сербскую. Если бы мы сегодня сказали, мы выходим из состава Боснии и Герцеговины, мы хотим образовать самостоятельную Республику Сербскую, мы бы нарушили Дейтонские соглашения. Мы, сербы. Может быть, умозрительно нас бы кто-то поддержал, но возникает вопрос, а что бы мы с этого получили? Признала бы нас Сербия как независимое государство или как часть своей территории? Я бы больше хотел, чтобы мы стали частью Сербии, а не независимой территории. И это реальная проблема для Сербии. Ведь не может же Сербия, с одной стороны, последовательно проводить политику на основании резолюции 1244 ООН, согласно которой Косово является составной частью Сербии, а с другой стороны поддерживать раздел другого государства, в котором она была гарантом мирного соглашения, территориальной целостности и суверенитета Боснии и Герцеговины. Знаете ли вы, что Сербия лишь после падения Милошевича направила дипломатических представителей и открыла посольство в Сараево? Милошевич никогда не признавал территориальную целостность Боснии и Герцеговины, и для него Дейтон был временным решением, он был неуступчивым. Но сегодня Сербия, как и Хорватия, ради интеграции в Европу больше считается с тем, что скажут в Брюсселе, чем в Бане-Луке, Мостаре или в Сараево. В течение последних 10-15 лет все существенно изменилось, как в региональном, так и в геополитическом смысле. Поэтому не будем заниматься экспериментами. Есть у нас пословица «Лучше синица в руке, чем голубь в небе».
Драган Чевич, бывший президент Республики Сербской, глава Демократической партии и сенатор Республики. говорит «Радио Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. «Возвращение в Сараево. Чем живет Республика Сербская». У микрофона Ирина Лагунина. Поездка от хорватской границы до Бани Луки – это только одна, если можно сказать, столбовая дорога в Республике Сербской. Но стоит отъехать от Бани Луки в другую сторону, например, на восток, как картина меняется. Разбитая дорога. С одной стороны от нее восстановленные после войны и покрашенные в веселые цвета сербские дома. С другой – скелеты разрушенных в годы войны хорватских домов. Их обитатели либо убиты, либо навсегда покинули этот край. Из обрушившихся стен растут деревья. Эти дома, или вернее эти земли, не покупаются и не осваиваются, скорее всего, из-за юридических проблем с собственностью. И целое поколение сербских детей выросли, глядя на эти руины этнической ненависти и варварства. Молодежь в последнее время стремится уехать из Бани Луки. Я зашла в редакцию молодежного сайта «Бука», что в переводе на русский означает «шум». Главный редактор Александр Трифунович. Чем не удовлетворено молодое поколение?
Вопрос не об удовлетворении или неудовлетворении. Вопрос о будущем. Если мы хотим быть частью нормального европейского мирового общества, то мы должны стать лучшими людьми, лучшей страной, лучшим обществом, чем мы сейчас есть. У меня такое ощущение, что мы живем в военное время. Это не война с применением оружия, бомб, авиации, но это война в культуре, средствах информации, в политике. Название нашего проекта «Шум», и именно это мы и пытаемся сделать. Мы пытаемся шуметь, потому что 90% людей не хотят ничего говорить о нынешней ситуации.
Вы говорите о состоянии войны. В чем оно проявляется?
Это чувство войны видно на каждом шагу. Молодые люди ненавидят друг друга. Я говорю о национальностях больше, чем их родители 20 лет назад или до войны. Я говорил о материале для войны. Так вот, война возможна в будущем, потому что у нас достаточно для нее материала. Во-первых, мы ненавидим друг друга больше, чем когда бы то ни было. Мы боимся друг друга. У нас нет трезвого взгляда на прошлое. Мы защищаем военных преступников. Мы относимся к ним в наших национальных группах как к героям. Иногда у меня даже складывается ощущение, что мы не хотим в будущее. Если вы посмотрите новости на наших телеканалах, особенно на общественном телевидении Боснии и Герцеговины, то вы увидите, что эти новости очень напоминают сводки военного времени. Прославление солдат со времен войны, почитание военных памятников, поиск пропавших. Все так же, как во время войны.
А что вы пытаетесь поддержать в этом обществе, в первую очередь?
Определенно свободу слова и определенно оценку прошлого. Неважно, нравятся вам или не нравятся факты. Я не хочу спорить о фактах. Плохо это или хорошо, но если что-то в нашем прошлом является фактом, то надо с этим согласиться, надо это принять, если ты нормальный человек. Мы спорим обо всем. Например, Международный трибунал выступает с каким-то заявлением. И мы тут в Республике Сербской немедленно начинаем вести жаркие споры по этому поводу. И это считается нормальным. Но это ненормально. Надо что-то делать по поводу этого факта, а не вести жаркие споры по этому поводу. Например, пытаемся положить на бумагу факты. Например, Приедр. Там произошло много нехороших вещей. И это в непосредственной близости от Бани Луки. Но люди в Бани Луки ничего не знают о Приедре. Если кто-то в Приедре или если медиа в Федерации начинают говорить о Приедре, то люди в Бани Луки просто не хотят это смотреть. У нас есть собственная правда о Приедре. Мы не хотим знать другую. Но надо рассказывать о неприятных темах. Например, если Ратко Младич находится в Гаагском трибунале, то мы должны говорить о том, почему он там находится. Но люди не хотят слышать о плохом времени войны. А я уверен, что у нас нет будущего, если мы не будем говорить о прошлом.
Прерву разговор с главным редактором молодежного сайта «Бука» Александром Трифуновичем. Ради любопытства решила поискать в Яндексе, а что в русскоязычном интернете сказано о Приедре. Поиск дал прогноз погоды в четверг аж до плюс 10 градусов, сайт знакомств и материал 2007 года о приговоре Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Поправлю статистику. В соответствии с данным Центра исследований и документации жертв боснийской войны, около 5200 бошняков и хорватов из Приедора были убиты или пропали без вести в ходе этнических чисток в этом городе с населением в 25 тысяч человек в 1992 году. А если взять Придор и окрестности, то убиты или пропали без вести 14 тысяч человек. Международный трибунал в Гааге приговорил командира боснийских сербов Миломира Стакича к 40 годам лишения свободы за военные преступления в этом районе. В числе преступлений были массовые изнасилования и убийства мусульман, хорватов и сербов, которые отказывались сотрудничать с армией боснийских сербов. Факт войны, который навсегда определил европейское общественное мнение и который заставил международное сообщество все-таки вмешаться в боснийскую войну, лагерь для интернированных лиц в шахтерском городке Омарска в 20 километрах от Придора. В нем содержались 6 тысяч босняков и хорватов. Правозащитная организация Human Rights Watch квалифицировала этот лагерь как концентрационный и сравнила его с нацистскими лагерями. Армия боснийских сербов называла это центром для допросов. До сих пор точно неизвестно, сколько человек погибли в Омарске. Но Human Rights Watch недосчиталась 4497 человек, бывших заключенных лагеря. Что могло бы быть объединяющей идеей для Боснии?
Я думаю, какие-то простые вещи, вне политики. Мы должны понять, что у нас один рынок. Например, человек из Сараева должен понять, что он вполне может купить яблоко или молоко из Бани Луки, и оно будет вкусным. А человек из Бани Луки должен осознать, что может прекрасно покататься на лыжах рядом с Сараевым или поехать в Герцеговину за вином, оно там лучше. Думаю, общий рынок – хорошая идея для начала. Сейчас на нашем рынке больше иностранных товаров, больше товаров из Сербии или Хорватии, чем из Боснии. А ведь мы до войны производили прекрасное молоко, прекрасную минеральную воду. А сейчас мы закупаем эту воду в Хорватии или в Сербии. Надо думать о будущем в упрощенном виде. Какие маленькие шаги мы можем сделать, чтобы страна развивалась? Мы в последние 20 лет стоим на месте. Но я не верю, что мы хотим стоять на месте еще 20 лет.
Александр Трифунович, главный редактор молодежного сайта «Бука». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы, а также фоторепортаж из Бани Луки вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лакунина, а этот час эфира продолжит программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге в среду вечером задержаны участники несанкционированных акций протеста. В Москве у Триумфальной площади, где днем ранее была разогнана акция протеста против нарушений на парламентских выборах, несколько десятков молодых людей скандировали политические лозунги, затем они двинулись к Пушкинской площади, но по пути были задержаны полицией. Тверской суд Москвы признал законным вчерашнее решение мирового судьи, назначившего 15 суток административного ареста известному блогеру Алексею Навальному. Ранее суд не удовлетворил жалобу на такой же приговор активисту движения «Солидарность» Илье Яшину. В центре Калининграда в среду прошла санкционированная властями акция против фальсификаций на прошедших в России парламентских выборах. Митинг организовало региональное отделение КПРФ совместно с другими оппозиционерами. Премьер-министр России Владимир Путин сегодня подал в Центризбирком заявление для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих выборах. Президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки в Уголовный кодекс, которые, в частности, вводят новый вид наказания – принудительные работы. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в среду, что российские меры противодействия оборонительной ракетной системе НАТО станут пустой тратой денег, потому что будут нацелены против выдуманного противника. Болгария отказалась от участия в проекте трансбалканского нефтепровода «Бургас-Александруполис». Об этом сообщил журналистам в Софии вице-премьер и министр финансов Симеон Дянков. Решение Болгарии становится сильным ударом по всему проекту трансбалканского нефтепровода, в котором участвует и Россия. Президент Сирии Башар Асад отверг обвинение в том, что отдавал приказ стрелять по тысячам демонстрантов, заявив, что только сумасшедший осмелился бы на это.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: экономика России между выборами. Что удерживает инфляцию в России на историческом минимуме? Окажется ли «Газпром» среди ведущих компаний российской электроэнергетики? Германия и Франция призвали страны еврозоны вспомнить о жестких санкциях. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский.
Неудачные для «Единой России» результаты выборов в Государственную Думу усиливают опасения, что правительство может увеличить государственные расходы в период перед мартовскими президентскими выборами. В частности, как отмечают опрошенные агентством Bloomberg аналитики крупных западных банков, для усиления поддержки со стороны избирателей власти займутся наращиванием финансирования зарплат бюджетников. Директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев называет такие опасения вполне обоснованными.
Мне трудно согласиться с тем, что это означает изменение политики. Я бы сказал, что это усиление той политики, политики популизма. Вот это будет продолжаться. Будут наращиваться госрасходы более интенсивно еще накануне президентских выборов, потому что власти другого пути для завоевания электората не видят и не могут сделать вывод, что, оказывается, одного этого мало, потому что если бы этого было бы достаточно, то не был бы такой результат для правящей партии.
Схожего мнения придерживается и директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Нет, никакого изменения политики правительства не будет. Будет все тот же социальный популизм, раздача слонов и подарков.
Экономика России, как считают эксперты, уже пострадала от решений властей, принятых ими в предвыборный период. Они отмечают, что инвесторы сейчас просто опасаются вкладывать средства в свои проекты, выводя капитал из страны. За три квартала года его чистый отток составил 64 миллиарда долларов, причем различные ведомства постоянно ухудшают прогнозы по итогам года. Говорит экономист Игорь Николаев.
Динамика того, как происходил отток капитала, а он наращивался именно к выборам, заставляет делать именно такой вывод, что политический фактор здесь имел значение. Что еще заставляет, в общем, делать такой же вывод? А то, что вообще-то экономика растет формально, но тем не менее, около 4% рост ВВП будет в этом году. Что получается? Капитал все в большем объеме бежит из страны с растущей экономикой. Я не хочу сказать, что тут исключительно политика, но когда капитал бежит из растущей экономики, это свидетельство значимости политического фактора во влиянии на этот вот отток капитала.
Продолжение же политики наращивания государственных расходов, как считает Игорь Николаев, поставит правительство перед необходимостью принятия непопулярных решений, связанных с увеличением поступающих в казну доходов. То есть, по его словам, речь пойдет об элементарном увеличении налогов на граждан и бизнес.
Если госрасходы увеличиваются, если, и это очень важно, надо выполнять обязательства, которые были взяты ранее, выплачивать повышенные пенсии, выплачивать повышенное денежное довольствие военнослужащим, в гораздо более большем размере финансировать гособоронзаказ, строить олимпийские стройки, стройки для чемпионата мира по футболу, а все это неснижаемое обязательство государства, для этого придется увеличивать налоги.
Также после подведения итогов парламентских выборов эксперты не исключают и персональных перестановок в действующем составе правительства. Как предполагает директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, в первую очередь это будет связано с формированием нового руководства Государственной Думы.
Зависит от того, кто будет спикером Государственной Думы. В последнее время обсуждалось несколько фамилий на смену Грызлова. В частности, назывались Володин, Зубков и Шойгу. Из этой тройки наиболее успешно на выборах в Госдуму выступил Вячеслав Володин. Я думаю, что скорее он будет бороться за пост главы администрации президента. Соответственно, может Зубков, может Шойгу на спикера. Я не исключаю, что в каком-то раскладе может остаться и Грызлов. Хотя очевиден запрос на обновление, на новые лица. Поэтому все-таки вероятность того, что спикера поменяют, она достаточно высока.
Также, по словам Евгения Минченко, сейчас обсуждается возможность перехода министра природных ресурсов и экологии Юрия Трутнева на пост полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, который стал вакантен после назначения Григория Рапоты госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии. Однако он не исключает и более радикальных изменений в составе кабинета.
В принципе, на мой взгляд, было бы логично поменять правительство перед выборами, ну, просто чтобы показать, что вот у нас идет обновление. То есть, мне кажется, что это был бы такой красивый жест, учитывая, что пока динамика для Единой России, а значит и для Путина, в общем-то, негативная, им надо предпринимать какие-то неординарные действия. И в этом смысле, мне кажется, вот, например, радикальное обновление правительства накануне президентских выборов, появление новых лиц, могло бы позитивно сказать на шансах Владимира Путина на президентских выборах.
Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, в свою очередь, также допускает возможность кадровых перестановок в правительстве страны. Тем не менее, он уверен, что такие решения там ничего не изменят.
Если в целом оценивать, то каких-то принципиальных изменений я там не вижу. Одна команда остается. Все эти разговоры о расширенном правительстве, но пока это только разговоры, причем такое впечатление, что сами не особо понимают, что это такое. Знаете, так отвлечь внимание и породить надежду у тех, кто слушает, что кто-то там будет меняться. Ничего принципиального меняться не будет. Во-первых, потому что, как я уже сказал, это одна команда. Во-вторых, власти заложники тех решений, которые были приняты до того, а их придется выполнять.
Очевидно, что любые изменения в российском правительстве могут состояться только после официального объявления результатов выборов в Государственную Думу. Ожидается, что это произойдет до конца текущей недели.
Инфляция в России в ноябре составила 0,4%, сообщила в понедельник Федеральная служба статистики. После роста потребительских цен в октябре на 0,5%. К уровню ноября прошлого года инфляция составила 6,8%. И в итоге, по прогнозу Министерства экономического развития, в 2011 году в целом она может оказаться минимальной в новейшей истории России. Что же удерживает рост цен в России в последние месяцы на минимальных уровнях? С одной стороны, сравнение делается с показателями инфляции второй половины прошлого года после жесткой и продолжительной засухи и как результат рекордно низкого урожая. В этом году урожай чуть ли не наполовину больше, и как следствие цены на многие продукты питания заметно снизились. Из Москвы главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Я считаю, что за наблюдаемым снижением инфляции в последние месяцы действительно сезонный фактор существенный. Роста объемов производства в сельском хозяйстве. Можно его назвать также эффектом базы, поскольку после такого скачка цен на продовольствие, которое наблюдали в прошлом году, нет ничего удивительного в том, что в этом году цены на продовольствие снижаются гораздо сильнее и гораздо дольше обычного.
В отличие от цен на многие продукты питания, цены на непродовольственные товары, входящие в перечень потребительской корзины, по-прежнему заметно растут.
Здесь инфляция остается на достаточно приличном уровне между 7% и 9% в годовом исчислении. Поэтому, если бы не было такого снижения цен на продовольственные товары, инфляция бы стабилизировалась где-то вот на уровне 7-8%.
Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Мне кажется, что, наверное, более значимый все-таки фактор базы, связанный с урожаем и ценами на продовольствие, потому что у нас цены на продовольствие составляют значительную часть потребительской корзины, по которой рассчитывается индекс инфляции, это порядка 40%. Это самая большая доля в потребительской корзине. И тот факт, что цены на продовольствие у нас серьезным образом снижались в силу хорошего урожая летом, и, собственно, в ноябре этот процесс возобновился, я думаю, что это сыграло свою роль. То есть фактор базы вместе с ценами на продовольствие и с хорошим урожаем текущего года.
Нарастающий отток капиталов из России, за 10 месяцев года он превысил их приток в страну на 64 миллиарда долларов, это уже трехлетний максимум, дает возможность Центральному банку печатать меньше рублей для выкупа с рынка валюты, что, в свою очередь, сдерживает и общий рост денежной массы в стране. Александр Морозов, банк HSBC.
Да, с точки зрения среднесрочной инфляции, отсутствие необходимости ЦБ покупать валюту и, наоборот, необходимость продавать валюту означает, что денежная масса сжимается, и это положительно влияет на инфляцию. Но существенный отток капитала, он приводит и также к ослаблению курса рубля. А ослабление курса рубля ведет к тому, что цены на импортные товары, непродовольственные, а также часть продовольственных, растет. И это вызывает некий дополнительный рост цен, особенно если мы говорим про непродовольственные товары. Но, похоже, по последним цифрам, этот фактор ослабления рубля в августе и сентябре уже отыгран, и дальнейшего ускорения роста цен по этой линии не будет.
Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Что касается притоков и оттоков капитала, мне кажется, здесь фактор очень большую роль не сыграл. Наверное, что здесь сыграло, то серьезное изменение денежной политики Центрального банка, а именно попытка удержать и снизить темпы роста денежной массы. Ставки на межбанки выросли, и ликвидность подорожала. Это сказывается на спросе, и это сказывается и будет сказываться на объемах кредитования.
В 2010 году в России больше сберегали, чем тратили. Прирост банковских вкладов вдвое превышал темпы роста кредитования в стране. В 2011 году, наоборот, и компании, и население предпочитают скорее тратить, чем накапливать. Уже рост кредитования чуть ли не вдвое опережает рост вкладов в банке. Однако, учитывая, что свободной ликвидности в банковской системе минимум, а значит, заемные средства будут становиться все более дорогими, многие эксперты прогнозируют, как неизбежное, замедление темпов роста кредитования уже в ближайшие месяцы. Но если так, замедлится и общий рост экономики и, соответственно, рост цен. Александр Морозов.
Мы также ждем замедления темпов роста кредитования банками как населения, так и компаний, что действительно должно оказывать при прочих равных условиях положительное влияние на инфляцию. Но нужно иметь в виду, что вот этот тренд оказывает влияние на инфляцию только с определенным лагом. Иными словами, если замедление темпов роста кредитования будет происходить в начале года, то в лучшем случае положительный эффект мы увидим только в самом конце следующего года, а скорее всего только в 2013 году. Поэтому в перспективе 2012 года мы считаем, что этот фактор не является ключевым.
В январе 2012 года в России не будет традиционной индексации тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, обычно проводимой два раза в год, в январе и в июле. Решено провести эту индексацию в будущем году лишь один раз, в июле, то есть уже после очередных президентских выборов. Индексация этих тарифов традиционно весьма заметно отражается на общей динамике цен в стране. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Действительно, факт переноса тарифов с 1 января на 1 июля в следующем году, он приведет в январе в достаточно ощутимое снижение годового уровня инфляции. Я предполагаю где-то от 0,5 до 0,8 процентного пункта. То есть это очень ощутимое движение по инфляции. Что касается июля, эффект будет с точностью да наоборот, потому что в июле текущего года только некоторые тарифы повышались, а в следующем году мы увидим повышение по всем группам тарифов и довольно-таки ощутимое. Мои ожидания таковы, что на конец этого года инфляция может составить где-то 6,6-6,7% в годовом выражении. В первой половине года она может упасть ниже 6%, а во второй половине года может подняться где-то к уровню 7%. Все вот этого изменения в шок повышения тарифов, о которых мы говорили.
Александр Морозов, банк HSBC.
Если говорить о ключевых факторах, которые повлияют на инфляцию в следующем году, самый важный, мне кажется, это перенос индексации тарифов на июль. Поэтому автоматически мы получаем снижение инфляции в первом квартале 2012 года до уровня ниже 6%. Но вместе с тем, когда повышение тарифов все-таки произойдет в июле, то в июле-августе это должно дать толчок роста цен, вернув вот эти 0,5%. 0,5%, 1% во второй половине года. Вторым фактором, из-за которого мы ждем ускорения инфляции во второй половине года 2012-го, является эффект базы. В будущем году потенциал снижения продовольственных цен по отношению к этому году не будет, и при прочих равных условиях темпы роста цен на продовольствие будут расти быстрее, чем в этом году.
Инфляция в России в ноябре составила 0,4%, сообщила в понедельник Федеральная служба статистики, а в целом за 11 месяцев с начала года 5,6%. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Окажется ли «Газпром» среди ведущих компаний российской электроэнергетики? Германия и Франция призвали страны еврозоны вспомнить о жестких санкциях.
Российская антимонопольная служба намерена согласовать создание крупнейшего в стране электроэнергетического холдинга между контролируемым государством концерном «Газпром» и частной компанией «Ренова» Виктора Виксельберга лишь при условии продажи ими ряда своих активов. Согласно предварительной договоренности, которая была объявлена в начале июля, в новую компанию должны войти «Газпром Энергохолдинг» и «КЭС Холдинг» – крупнейшая на сегодня частная энергетическая компания в стране. Что потребует продать антимонопольное ведомство, пока не сообщается. Однако представители структуры «Газпрома» уже не согласились с его решением. Насколько жесткими могут оказаться выданные участникам сделки предписания? Аналитик инвестиционной группы «Ренессанс Капитал» Владимир Скляр.
Сделки такого характера вряд ли будут инициативы менеджеров там, среднего звена КС-холдинга или «Газпром». Решения о них принимаются на самом высоком уровне. Поэтому, если об этом уже было объявлено, то, наверное, все-таки какое-то одобрение от политического истеблишмента по этой сделке есть. С моей точки зрения, антимонопольщики попытаются сделать хорошую мину при плохой игре, выдадут какие-то поведенческие предписания, а-ля продать несколько электростанций в определенных зонах, подавать какие-то отчеты поведенческие о поставках газа «Газпромом» или электростанциям в тех регионах, где у них появится угроза монополии, но концепцию сделки все равно будет одобрена.
Что получится в результате объединения электроэнергетических активов двух компаний и чего так опасаются эксперты и многие правительственные чиновники? Владимир Скляр продолжает.
По нашим подсчетам, если сделка состоится, государство и аффилированные с государством компании, такие как «Газпром», будут контролировать около 72% установленной мощности Российской Федерации. То бишь, они будут контролировать 72% генерации сектора, где по закону об электроэнергетике 2003 года у нас должна быть конкурирующая среда. Фактически, поглощение КС-холдинга «Газпром Энергохолдингом» «Газпрому» будет означать возврат вот к этой вот большой и неуклюжей структуре РАО ЕС, где все контролируется государством, а эффективность не ставится на первое место.
С тем, что заявленная сделка фактически дискредитирует саму идею реформирования российской электроэнергетики и возвращает страну к временам РАО ЕС России, согласен и старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов. В этом случае, по его словам, о свободной конкуренции на этом рынке можно забыть.
По сути, создается огромная компания с установленной мощностью порядка 52 гигаватт, что составляет, в принципе, порядка четверти всей установленной мощности России. Это очень серьезный прецедент, это очень крупная компания. По большому счету, это ставит под серьезную угрозу вообще функционирование свободного рынка электроэнергии. Если это произойдет, то действительно, скажем так, те цели, которые преследовал Анатолий Чубайс и его команда в результате реформирования электроэнергетики, эти цели, по сути, достигнуты не будут. Во-первых, государство придет в энергетику, во-вторых, создастся крупный игрок, который будет доминировать на рынке, что, естественно, подрывает весь смысл функционирования свободного рынка.
Новое усиление позиции государства в электроэнергетике России, по мнению экспертов, во многом связано с его текущей политикой регулирования этого сектора экономики, не дающей никаких гарантий окупаемости вложенных в него инвестиций. Аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр.
Когда приходили частные инвесторы в наш сектор, государство давало какие-то обязательства по структуре сектора в долгосрочной перспективе. Полная либерализация, отказ от ограничений роста тарифов, выставление тарифов в соответствии с уровнем спроса и предложения в системе. К сожалению, эти надежды не оправдались, и хотя номинально в области генерации каких-то совсем катастрофических шагов государство не предпринимало, частные русские инвесторы, которые, в принципе, сейчас и уходят, да, потому что иностранцы еще не заявляли о своем желании выйти из российской электроэнергетики, они понимают все риски. В этом году никаких резких шагов генерации не произошло, но что останавливает государство от предпринятия таких шагов в будущем?
Впрочем, как считает Александр Корнилов из Альфа-банка, нынешние действия государства по искусственному ограничению тарифов в электроэнергетике, снижающие инвестиционную привлекательность отрасли, носят временный характер и связаны с предстоящими парламентскими и президентскими выборами.
Безусловно, в настоящий момент сектор подвержен тем перетрубациям, которые связаны с предвыборной кампанией, а именно серьезное давление на тарифы как всех госмонополий, так и в частности электроэнергетики, которые, пожалуй, в наихудшем состоянии с точки зрения влияния государства на тарифное образование. Но если верить словам первых лиц, которые заявляют о том, что в принципе государство по-прежнему придерживается идеи продолжения либерализации рынка электроэнергии, собственно, продолжения тех принципов, которые были положены в основу реформы, то можно сказать, что такое явление, как усиление контроля за тарифами, оно носит временный характер, и после всей предвыборной суеты ситуация изменится в более положительную сторону для энергетиков.
Многие экономисты согласны, что после завершения выборных кампаний новые российские власти для оздоровления экономической ситуации в стране будут вынуждены принимать непопулярные решения, связанные в том числе и с повышением тарифов естественных монополий. Но в электроэнергетике основным бенефициаром этого, как считает аналитик «Ренессанс Капитала» Владимир Скляр, вполне может оказаться «Газпром».
После объединения, если не будет никаких предписаний от ФАС, «Газпром» в некоторых зонах перетока в европейской части России будет контролировать около 70-80% мощности. Создать конкурирующую среду в этих условиях будет невозможно, и у «Газпрома» будут в наличии инструменты для того, чтобы выставлять цены завышенные на электроэнергию для конечных потребителей, нежели коими они были бы при нормальной конкуренции.
Сами же участники сделки, несмотря на позицию ее правительственных противников, в эти сроки готовы уложиться. Ранее они заявляли, что объединение двух компаний будет завершено до конца текущего года.
В Европейском Союзе встречи лидеров Германии и Франции в понедельник открылась целая серия представительных совещаний в канун предстоящего в четверг и пятницу очередного саммита Евросоюза. Как и саммит в середине декабря прошлого года, его также называют историческим и переломным, по крайней мере, до начала. Год назад лидеры стран Евросоюза согласились на внесение поправок в Лиссабонский договор, основополагающий как для Европейского Союза, так и для еврозоны, которые открывали путь к созданию в регионе специального и постоянно действующего механизма предотвращения новых долговых кризисов. Ведь нынешний антикризисный фонд еврозоны временный, он прекратит существование в середине 2013 года. За минувшие 12 месяцев долговой кризис в еврозоне лишь расширился, и на этот раз перед саммитом, предварительно, речь идет уже о таких переменах в базовом для Европейского Союза законодательстве, которые позволили бы ужесточить параметры самой финансовой политики, проводимой странами региона. Хотя даже нынешний пакт финансовой стабильности в Евросоюзе уже давно подразумевает некий квазиавтоматический процесс введения довольно жестких финансовых санкций в отношении тех стран, которые нарушили его требования, в том, что касается предельных уровней дефицита бюджета или государственного долга. Более того, ровно об этом же лидеры Германии и Франции говорили на очередной своей экстренной встрече в октябре прошлого года. Ее результаты мы обсуждали тогда с сотрудником исследовательского отдела Deutsche Bank Николаусом Хайненом.
Прежде всего, само слово «квазиавтоматически» отражает идею Еврокомиссии о том, что санкции в отношении стран-нарушителей должны вводиться почти автоматически. Но реально санкции могут быть введены лишь после того, как комиссия представит свои рекомендации на рассмотрение министров финансов стран ЕС. И, если у них не будет возражений, санкции вступают в силу. То есть автоматическими эти санкции можно назвать лишь условно. Тем не менее, Германии удалось добиться уступок в части ужесточения санкций. Так, например, возможности в принципе временно на несколько месяцев лишать страну, нарушившую требования пакта финансовой стабильности, права голоса в Европейском Союзе. Причем при обсуждении самых разных вопросов экономической политики. И, на мой взгляд, независимо от самого механизма введения санкций, автоматически или полуавтоматически, лишение страны права голоса как средство нажима на на нее, будет более эффективным, чем денежные штрафы.
С тех пор прошло больше года. Проблема и в том, что давно принятый механизм введения санкций в отношении той или иной страны еврозоны еще в 2003 и 2004 году фактически игнорировали, когда Германия и Франция, две крупнейших экономики региона, сами нарушившие его фискальные требования, не понесли никакого наказания. Что уж говорить о других, менее крупных странах, отмечали тогда эксперты. Теперь же Германия и Франция призывают страны еврозоны вернуться к механизму финансовых санкций. И опять с политической оговоркой. Его предлагают вводить в отношении страны-нарушителя принятых финансовых параметров автоматически. Но если вдруг большинство других стран еврозоны выступят против применения таких санкций, страна-нарушитель их избежит. Среди других давно обсуждаемых европейскими политиками антикризисных мер есть и такая. Проекты очередных бюджетов стран еврозоны предварительно согласовываются с Европейской комиссией еще до их рассмотрения в национальных парламентах. Однако и до сих пор в центре споров по этому предложению сразу оказываются соображения экономического суверенитета европейских стран. Из Мюнхена руководитель отдела исследовательского института ИФО Кай Карстенс.
Нет, я не думаю, что такая мера, как согласование заранее с Европейской комиссией проектов бюджетов еще до их рассмотрения в парламентах стран Европы, каким-то образом ущемила бы их суверенитет. Ведь по существу, вступая в Европейский Союз и тем более в еврозону, страны в определенной мере уже поступают со своим экономическим суверенитетом. Ведь речь идет не о том, чтобы Еврокомиссия получила право одобрять или наоборот отклонять проект национального бюджета, а лишь о том, чтобы она имела возможность своевременно распознать скрытые там отклонения или нарушения правил единого для всех стран Евросоюза пакта финансовой стабильности.
Но в итоге последняя франко-германская версия этих планов, с которой Берлин и Париж обратятся теперь к участникам очередного саммита Евросоюза, сводится к тому, чтобы наделить Европейский суд полномочиями выносить заключение, насколько адекватно общеевропейские требования к финансовой политике отдельных стран отражены в их национальных законодательствах. При этом, однако, Европейский суд, как предлагают Германия и Франция, не сможет забраковать проект бюджета той или иной страны, блокировав тем самым его исполнение. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди вышли на улицу сказать, что они существуют, и что с ними надо хоть как-то считать.
У нас есть серьезные опасения по поводу этих выборов. Независимые политические партии, такие как...
Зачем это пишут? О недостаточном числе партий.
Политики сейчас ищут возможности, как оборочить нас. Но мы пришли сегодня сюда...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».